И между тем можно было заметить, что эта утонченная натура, это прекрасное существо, этот изысканный ум постепенно оказывался во власти обыденности, подобно тому, как старики незаметно впадают в физическое и нравственное бессилие. В дурные часы Атоса, а эти часы случались нередко, все светлое, что было в нем, потухало, и его блестящие черты скрывались, словно окутанные глубоким мраком. Полубог исчезал, едва оставался человек. Опустив голову, с трудом выговаривая отдельные фразы, Атос долгими часами смотрел угасшим взором то на бутылку и стакан, то на гримо, который привык повиноваться каждому его знаку, и, читая в безжизненном взгляде своего господина малейшие его желания, немедленно исполнял их. Если сборище четырех друзей происходило в одну из таких минут, то 2-3 слова, произнесенные с величайшим усилием, такова была доля Атоса в общей беседе. Зато он один пил за четверых, и это никак не отражалось на нем. Разве только он хмурил брови, да становился еще грустнее, чем обычно. Д'Артаньяну, чей пытливый и проницательный ум нам хорошо известен, не удавалось пока, несмотря на все желание, удовлетворить свое любопытство, найти какую-либо причину этой глубокой апатии или подметить сопутствующие ей обстоятельства. Атос никогда не получал писем, Атос никогда не совершал ни одного поступка, который бы не был известен всем его друзьям. Около 11 часов утра путники увидели Амьен, а в половине 12 они были у дверей проклятого трактира. Д'Артаньян любил придумывать для вероломных хозяев какую-нибудь славную месть. Такую месть — одно предвкушение, которое уже утешительно. Итак, он вошел в трактир, надвинув шляпу на лоб, положив левую руку на эфес шпаги и помахивая хлыстом, который держал в правой. «Узнаете вы меня?» — спросил он трактирщика с поклоном шедшего ему навстречу.
«Не имею чести, ваша светлость», —
ответил тот, ослепленный блестящим снаряжением Д'Артаньяна.
«Ах, вы меня не узнаете?»
«Нет, ваша светлость».
«Ну так я напомню вам в двух словах. Что вы сделали с дворянином, которым осмелились около 2 недель назад?» «Предъявить обвинение в сбыте фальшивых денег?» Трактирщик побледнел, ибо Д'Артаньян принял самую угрожающую позу, а Планше скопировал ее с величайшей точностью.
«Ах, ваша светлость! Не говорите мне об этом!» — вскричал трактирщик самым жалобным голосом. «О, Господи! Как дорого я заплатил за эту ошибку! Ах, я несчастный!»
«Я вас спрашиваю, что стало с этим дворянином?»
«Благоволите выслушать меня, ваша светлость, будьте милосердны и присядьте, сделайте милость!»
Безмолвный от гнева и беспокойства Д'Артаньян сел, грозный, как судья. Планше гордо встал за спиной его кресла.
«Вот как было дело, ваша светлость!» —
продолжил трактирщик, дрожа от страха.
«Теперь я узнал вас. Где-то вы уехали, когда началась злополучная ссора с тем дворянином, о котором вы говорите!»
«Да, я. Теперь вы отлично видите, что вам нечего ждать пощады, если вы не скажете всей правды».
«Так вот, благоволите выслушать меня. Я расскажу вам все без утайки».
«Я слушаю».
«Начальство известило меня, что в моем трактире должен остановиться знаменитый фальшивомонетчик с несколькими товарищами, причем все они будут переодеты гвардейцами или мушкетерами. Ваши лошади, слуги, наружность ваших светлостей, все было мне точно описано».
«Дальше, дальше», — сказал Д'Артаньян, быстро догадавшись, откуда исходили эти точные приметы.
«Поэтому, повинуясь приказу начальства, приславшего мне 6 человек для подкрепления, я принял те меры, какие счел нужными, чтобы задержать мнимых фальшивомонетчиков».
«Опять!»
— сказал Д'Артаньян, которому слово «фальшивомонетчик» нестерпимо резало слух.
«Прошу прощения, ваша светлость, что я говорю такие вещи, но в них-то и кроется мое оправдание. Начальство припугнуло меня! А вы ведь знаете, что трактирщик должен жить в мире со своим начальством!»
«Еще раз спрашиваю вас, где этот дворянин? Что с ним?
Умер он или жив?» «Терпение, ваша светлость, сейчас мы дойдем и до этого. Итак, произошло то, что вам известно, и что, как будто бы оправдывал ваш поспешный отъезд?»
— добавил хозяин с лукавством, не ускользнувшим от Д'Артаньяна,
Этот дворянин, ваш друг, отчаянно защищался. Его слуга, который, по несчастью, неожиданно затеял ссору с присланными солдатами, переодетыми в конюхов.
«Ах ты, негодяй!» — вскричал Д'Артаньян. «Так вы все были заодно, и я сам не знаю, что мешает мне всех вас уничтожить!»
«Нет, ваша светлость, к сожалению, мы не все были заодно, и сейчас вы убедитесь в этом, ваш приятель. Извините, что я не называю его тем почтенным именем, которое он, без сомнения, носит, но нам неизвестно это имя. Итак, ваш приятель, уложив двух солдат двумя выстрелами из пистолета, отступил, продолжая защищаться шпагой, которую он изувечил еще одного из моих людей, а меня оглушил, ударив этой шпагой плашмя».
«Да кончишь ли ты, палач?» — крикнул Д'Артаньян. «Где Атос? Что случилось с Атосом?»
«Отступай, как я уже говорил вам, ваша светлость, он оказался у лестницы, ведущей в подвал, и так как дверь была открыта, он вытащил ключ и затворился изнутри. Все были убеждены, что оттуда ему не уйти, а потому никто не препятствовал ему делать это».
«Ну да», — сказал Д'Артаньян. «Вы не собирались убивать его, вам нужно было только посадить его под замок».
«Посадить под замок, Боже праведный! Да клянусь вам, ваша светлость, это он сам посадил себя под замок. Впрочем, перед этим он наделал немало дел. Один солдат был убит наповал, а двое тяжело ранены. Убитого и обоих раненых унесли их товарищи, и больше я ничего не знаю ни о тех, ни о других. Что касается меня, то, придя в чувство, я отправился к господину губернатору, рассказал ему обо всем случившемся и спросил, что делать с пленником. Но господин губернатор точно с неба свалился. Он сказал, что совершенно не понимает, о чем идет речь, что приказания, которые до меня дошли, исходили не от него, и что если я имел несчастье сказать кому-либо, что он, губернатор, имеет какое-то отношение к этому отчаянному предприятию, то он велит меня повесить. Как видно, сударь, я ошибся и задержал одно лицо вместо другого, а тот, кого следовало задержать, скрылся».
«Но где же Атос?» — вскричал Д'Артаньян, возмущение которого еще возросло, когда он узнал, как отнеслись власти к этому делу. «Что сталось с Атосом?»
«Мне не терпелось поскорее загладить свою вину перед пленником», — продолжал трактирщик. «И я подошел к погребу, чтобы выпустить его оттуда. Ах, сударь, это был не человек, это был сущий дьявол. В ответ на предложение свободы он объявил, что это западня, и что он не выйдет, не предъявив своих условий. Я смиренно ответил ему, я ведь понимал, в какое положение поставил себя, подняв руку на мушкетера его величества. Итак, я ответил ему, что готов принять его условия. Прежде всего, — сказал он, — я требую, чтобы мне вернули моего слугу в полном вооружении. Это приказание было поспешно исполнено. Вы понимаете, сударь, что мы были расположены делать все, чего бы не пожелал ваш друг. Итак, господин Гримо... Он сообщил свое имя, хотя и не очень разговорчив. Господин Гримо, несмотря на его рану, был спущен в погреб. Его господин принял его, загородил дверь, а нам приказал оставаться у себя».
«Но где он, наконец?» — вскричал Д'Артаньян. «Где Атос?»
«В погребе, сударь».
«Как, негодяй? Ты все еще держишь его в погребе?»
«Боже упаси, нет, сударь! Стали бы мы держать его в погребе, если бы вы только знали, что он там делает в этом погребе. Ах, сударь, если бы вам удалось заставить его выйти оттуда, я был бы вам благодарен до конца жизни. Я стал бы молиться на вас, как на своего ангела-хранителя».
«Так он там? Я найду его там?»
«Разумеется, сударь. Он заупрямился и не желает выходить. Мы ежедневно просовываем ему через отдушину хлеб на вилах, а когда он требует, то и мясо. Но, увы, ни хлеб и ни мясо составляют его главную пищу. Однажды я с двумя молодцами сделал попытку спуститься вниз, но он пришел в страшную ярость. Я услышал, как он взводит курки у пистолетов, а его слуга у мушкета. Когда же мы спросили у них, что они собираются делать, ваш приятель ответил, что у него и у его слуги имеется 40 зарядов, и что они разрядят все до последнего, прежде чем позволят хотя бы одному из нас сойти в погреб. Тогда, сударь, я пошел было жаловаться губернатору, но тот ответил, что я получил по заслугам, и что это научит меня, как оскорблять благородных господ, заезжающих в мой трактир.
Так что, с тех самых пор... Начал Д'Артаньян, не в силах удержаться от смеха при виде жалобной физиономии трактирщика. —